Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости, организатор и руководитель группы «Христианская литература», экоактивист, организатор группы «Добрый десант» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И экоактивист, участник группы «Добрый десант» Андрей, фамилии не называем, по соображениям безопасности.
Да, здравствуйте.
Мы можем назвать, откуда именно?
Ну, переселенец из Прибалтики. И пока что я еще должен туда ездить, чтобы перевести свое имущество оттуда. Плюс у меня там остались родственники, так что будем лучше, ну, осторожно, да?
Продолжается, как мы считаем, День народного единства. Ну, в общем, ноябрьские праздники для нас продолжаются, и мы позвали Андрея как человека русского мира, человека, который болеет за экологию в России, и как человека, который, в общем, готов рассказать о том, что все-таки нам не нужно забывать, что в ближнем зарубежье много-много-много наших людей.
Да, я бы сказал, что ну, там, откуда я приехал, из этого, ну, к сожалению, недружественного государства, очень большая русская община. Те, кто русские, которые там жили еще со времен до того, еще даже как распался Советский Союз. И сейчас, ну, я даже хочу сказать, что подавляющее большинство из них очень лояльно относятся к России и к русскому миру, болеют за русский мир.
Вот этот вот мир, этих людей нужно сберечь как-то. А сейчас, конечно, заявлять свою позицию можно, кто хочет, кто смелый. Но я думаю, что много таких, кто просто замер. И мы просто не можем даже определить, сколько людей готовы быть на нашей стороне.
Ну, скажем так, я прожил там всю жизнь, и из всех русскоговорящих людей, кого я встречал, в принципе, был только один очень, ну, такой ярый активист, который, будучи русскоговорящим и мыслящим по-русски, он стал патриотом этой недружественной нам страны и полностью, как бы так сказать, полностью принял для себя повестку этой страны, сразу хочу сказать, тоже не суверенную повестку, и он активно выступал вот против русских попыток, наверное, выжить, потому что на самом деле в этой стране для русских вообще вопрос именно культурного выживания, он стоит достаточно остро, потому что там проводится, ну это уже другая тема, конечно, но я просто хочу упомянуть, что там проводится очень, ну достаточно агрессивная ассимиляция, когда вот те, кто сейчас там русские, уже через 3 поколения они могут уже потерять свои корни. Только одного человека я встретил, который вот был активно против русского мира. Остальные все были за. Но некоторые из них, как мышки, за русский мир. То есть особо не активно, просто на словах выражали протест и все. И ничего ни о будущем не думали, ни о том, как это можно изменить. Ни о том, как, допустим, защитить своих детей от того, чтобы они потеряли свои корни. Как пример, у меня есть там очень хороший друг, у него сын и дочь маленькие очень, и они уже планируют отдавать их в садики местного языка, потому что русские садики и школы запрещены законом, и в том числе частные русские садики и школы запрещены, и, а им куда-то надо будет идти, ну, в школу, и чтобы им легче было там, ну, социализироваться, их уже вот отдают в местного языка садики, и чтобы, ну, готовят к тому, чтобы они были уже, переходили на язык той страны.
Ну, вообще, вот так вот мне интересно. Вы, значит, туда уехали рано, всю жизнь там прожили. Я вот, например, очень любила всегда гулять по улочкам Старого Таллина. Угу. Ванна-Таллин для меня это просто какое-то чудесное место. И мне сложно себе представить, как человек, выросший в этой атмосфере, вдруг вот так вот ревностно начинает свою культуру отстаивать, что даже вот вы уезжаете, приезжаете довольно мрачные, секулярные, я не знаю, как Шамиль еще правильно там нам назвать наш Екатеринбург.
Немножко либеральный, немножко секулярный. Всякие есть определения.
И вы приезжаете вот в это вот кипучее такое вот логово, и вот душой вы здесь. Да. И как это случилось, и почему экология, почему вот Шамиль, почему Добрый десант?
Вы знаете, тут очень много чего можно сказать. Прежде всего, да, я скажу, что в прибалтийских странах, проживающие, ну, русские, которые там живут, они видят всю ситуацию вокруг русского мира, то есть всю эту геополитику и так далее, и даже те процессы, которые происходят в самой России, немножко по-другому, чем россияне. То есть это немножко вид со стороны, плюс это опыт у людей, ну, опыт людей, которые почти всю жизнь прожили на фронте холодной войны, где местное население активно настраивают на рознь межэтническую с русскими, где постоянно происходит, ну, как бы такая морально-этическая дилемма, а как нам относиться к ним, эти местные люди, которые никогда в новостях ничего другого не видели и в учебниках своих, ну, молодые уже, никогда другого ничего не видели, кроме картинки, что, ну, русские — это вообще какие-то дикари, но они уже смотрят на нас агрессивно, а мы должны к ним относиться как к людям, мы должны сохранять в себе человека, и мы должны выдерживать натиск агрессии, направленной на нас. Все это и некоторые другие моменты, они накладывают отпечаток на русские общины прибалтийских стран. А мы, русская община в прибалтийских странах, это тоже по-особому видим, потому, ну, как я и говорил, да, потому что мы в роли людей второго сорта там. Во всяком случае, к нам так относятся. Это не значит, что мы сами к себе там так относились. Гордость и чувство достоинства в нас сохранялось. Но вот как бы пытались вот подавить морально и привить чувство неполноценности. У них не получилось, как по мне.
И когда вы приехали сюда?
Ой, вы знаете, я когда приехал, у меня прям на самом деле душа пела. Потому что, во-первых, я увидел людей гораздо более уверенных в будущем, чем в Прибалтике. То есть, если в Прибалтике, ну, как бы люди думают о том, что будет завтра, то здесь думают на годы вперед. И здесь люди, я увидел в людях гораздо сильнее заряд на успех. Люди больше думают о том, у людей есть какие-то свои идеи, которые они воплощают, начинают какие-то предприятия свои, фирмы организуют, что-то, короче, бегают с идеями и воплощают их, и стремятся в будущее гораздо больше. Здесь, опять же, вот интересный момент. У меня здесь тоже родственники есть, я приехал к ним. Ну, я им говорю, я на улице могу с кем угодно заговорить, и у нас будет беседа глубокого взаимопонимания, взаимной эмпатии какой-то. Нам будет легко и приятно пообщаться, и мы попрощаемся, ну, как приятели просто. Хотя это просто встреча двух незнакомых человек. Они удивляются и говорят, ну, вообще-то у нас здесь, ну, люди закрытые, а для меня они открытые. Это интересный момент тоже. Вообще, ну, немало интересных моментов. Конечно, есть и негативные моменты тоже. Один из них — это, конечно, к сожалению, город Екатеринбург, ну, гораздо грязнее, чем вот откуда я приехал. Причем откуда я приехал, там просто принято, что чище земля. И местное население не загрязняет свою собственную землю, потому что они любят свою землю, они патриоты, они лелеют свою землю. Для них это что-то вот такое, они ласковы к своей земле. А здесь, к сожалению, я увидел, что люди вообще как-то очень так грубо и неряшливо, и, ну, и, короче, не умеют ценить. Может быть, это связано с тем, что те же вот прибалтийские страны, суверенитет которых сегодня, конечно, спорный, но тем не менее эти люди, они могут называть эту страну своей. И они совсем недавно приобрели эту страну, то есть они отделились от Советского Союза, и им вот по всем СМИ говорят, вот, мы независимые, это наша страна, наконец-то мы можем развернуться и существовать как, сами по себе, самостоятельно. Может быть, это связано с этим, да, то есть им именно активно говорят, что вот, мы наконец-то субъект, у нас есть своя собственная идентичность, и мы можем сами, ну, на своей земле эту свою идентичность развивать.
Шамиль, а давай мы с тобой, с Андреем, не согласимся. Я предлагаю.
Я сейчас просто, на самом деле, хочу встроиться, потому что мы немножко на эти темы общались, стоя в страшно замусоренных гаражах. Я бы мог перехватить немножко этот разговор. Андрей, в один из прошлых рейдов, когда мы с тобой зашли в ужасно заваленное мусором гараже, у нас зашел разговор вот про русский мир, да? Как получилось, что человек, который родился вроде бы в совсем другой атмосфере, немножко в другом измерении мышления, вдруг стал очень ценить то, что называется русским миром, русскую культуру? Вот расскажи слушателям еще раз об этом.
Да. Ну, это на самом деле моя гипотеза немножко. Во-первых, для меня долгие годы было аномалией даже, я бы сказал так, то, что из России я очень часто слышу таких россиян, которые вот мечтают свалить за бугор, свалить из Рашки, вот это вот все фразочки вот эти вот. И я, к сожалению, очень много слышал таких фраз, и для меня было удивительно, зачем, куда? Вы приедете, вы потеряете корни через несколько поколений. Ну, ладно, хорошо, у меня, я все-таки могу опираться на свой опыт. Я когда был, ну, молод, в студенчестве еще, я ездил на подработку в Америку, допустим, на 3 месяца, и там я очень четко понял, что мне не нужен вообще никакой Запад, мне нужно, чтобы вокруг меня были только, ну, не только, а были русские люди, была русская культура. Я вернулся вот из...
А расскажи нам, Андрей, как ты это понял? Вот какие-то моменты, может быть, из американской 3-месячной этой жизни?
Там относятся к вам как к людям второго сорта, но меня, ну, это даже не самое главное, наверное. А вот у меня пример был такой интересный. То есть мы приехали в курортный городок, куда съезжались молодые люди со всего бывшего Советского Союза и не только, и там подрабатывали, то есть студенты, грубо говоря. И мы там встретили, скажем так, компанию белорусов, которые там уже давно, 5 лет, живут. Многие из приезжих, они, у них прям цель или мечта вот остаться здесь, пусть даже нелегалом в Америке, чтобы можно было здесь, ну, как бы натурализоваться, ну, то есть, чтобы можно, было законное основание находиться в Америке, здесь остаться, здесь жить, работать и процветать, так сказать. Вот. Эта компания белорусов, они выполнили свою мечту, они притворились политическими беженцами из Белоруссии, и на этом основании они остались, вот, им выдали как бы бумаги, которые законно подтверждали их право проживать в Америке. Но есть моментик, они стали беженцами из Белоруссии, они в Белоруссию больше не могут вернуться, никогда. И вот прошло 5 лет, я приехал к этому моменту туда, я вижу этих людей, у них в глазах печаль и пустота. Они говорят, мы очень скучаем по Белоруссии, и мы допустили ошибку. Но они как только не пытались отрываться, там вечеринки все еще при нас, в том числе наркотики, что там только не было. Но это им не помогало. Они пытались заглушить вот это в себе тоску, которая у них просто в глазах читалась очень отчетливо. Такой опыт, да, то, что я говорил, люди второго сорта. Третье, я вот, ну, как бы устраивался на много разных работ, где подрабатывал, и общался с американцами теми же. Были интересные беседы с ними тоже. Но вот они шутили, допустим, мне совершенно чужд этот юмор. был один умный американец, уже пожилой дядя, он мне такой говорит: ты знаешь, вот у нас, у американцев и у россиян, ну и у другого этноса вообще, и менталитета, у каждого менталитета свой юмор. И зачастую бывает так, что то, что вам смешно, нам не смешно. И наоборот, то, что нам смешно, вам не смешно. Он мне рассказал анекдот, я вообще, ну, просто мне грустно стало. Я ему свой рассказал анекдот, он такой: понятно, а где здесь смеяться, как бы. Ну, и возвращаясь уже к себе, в свой родной город, я из самолета смотрю просто на землю, которая вот приближается ко мне. И я просто готов был выпрыгнуть из самолета и расцеловать эту землю. Я чувствовал, что я возвращаюсь домой. Для меня это было открытие настоящее. Я понял, что это такое. Что такое дом вообще?
Это ж ты, Андрей, ехал из Америки в Прибалтику.
Обратно, да.
Ну, то есть студент. Уже Прибалтику готов был расцеловать.
Я в магазин захожу, уже у себя, ну, в своем городе. Захожу в магазин, продавщица, ну, русская такая: ну, что надо? Вот так вот на меня там высокомерно такая. Я готов ее обнять был, потому что вот именно это отношение, я знал, что она вот это вот ее высокомерие, оно такое напускное. Она на самом деле душевный человек, очень тоже добрая и для своих отзывчивая. У нее просто вот это такая маска, которая против жестокого мира. Но я читаю это, я вижу, я знаю, насколько это прозаично. И для меня это очень глубоко. Это вот. И вот именно вот этого мне не хватало в Америке тоже. Вот такой продавщицы, да?
Ты рассказывал еще про турецкие, американские, русские фильмы. Да, у тебя там аналогия, да, была очень
мы
красивая.
Немножко отклонились. То есть, опять же, для меня было вот аномально то, что вот многие хотят свалить из России, да? Я слышал одну мысль интересную такую, что было такое наблюдение у людей, что показывали по телевизору, допустим, турецкие сериалы достаточно успешные, ну, может быть, действительно они хорошо сняты были. И многие вот девушки молодые, они подсаживались на эти сериалы. И потом в дальнейшем многие из них так мечтательно говорили: вот бы в Турцию бы, вот там, ну, принца найти себе. То есть на них оказывалось вот какое-то влияние с помощью этих сериалов. А, опять же, ну, многие выросли на голливудских там фильмах, мультфильмах, видят там, не знаю, вот у людей особняк, они там себе живут, там две машины, они там путешествуют, у них все есть, благополучие. Только это и видят, выходят на улицу, видят там, не знаю, гараж разукрашенный просто, ну, или мусор еще какой-то. На самом-то деле в Америке тоже есть неприглядные картины, которые в Голливуд не особо стремится показывать. Но вот они, люди, которые смотрят вот и проникаются этими картинами, этим творчеством, этим художеством американским, турецким, еще каким-то там японским, да, тоже. Они стремятся вот в тот мир мечты своей, где им будет хорошо.
Ну вот у нас доверчивый и простой народ, он покупается на красивую картинку, на пропагандистские какие-то вещи, на исподволь в интернете провозглашаемые лозунги, насколько там свободно, хорошо и красиво. Ну, в общем-то, да, много лет мы жили в этой ситуации, а вот оказался ли русский мир таким добрым, красочным, красивым?
Ты тоже...
Не оказался ли он картинкой?
В русском мире очень много проблем, несомненно, которые мы... Ну, я сейчас говорю не о картинке, не о фильмах, а вообще о де-факто, то, что у нас на сегодняшний день есть. Но, вы знаете, в моей семье никогда не было никаких вот патриотических воспитательных бесед. Мой дедушка был офицером, да, мы никогда не говорили вообще, ну, о патриотизме и о там, том, что там, не знаю, родину защищать или еще что-то такое. Но, тем не менее, мы как-то очень, наша семья как-то всегда была очень активна за то, чтобы защищать. Вот я сейчас говорил о картинке, о том, как вот те же, ну, тот же Голливуд или турецкие авторы, как они орошают, можно сказать, мечты людей, которые стремятся к лучшему, к лучшей жизни, да. То есть люди мечтают к лучшей жизни. Тут им показывают картинку, они, и эта картинка, она вот на хорошую почву ложится, и все, и они думают, вот все, значит, моя мечта, она вот где-то в той стороне. У меня с самого детства не было ничего такого, чтобы вот мои мечты орошало, но я видел много нашего собственного культурного достояния, я бы сказал, наш юмор, наш театр, драматургия, ирония. Я сейчас приведу, наверное, ну, вообще почти неуместное, но тем не менее для меня это сыграло огромную роль. У меня в классе был человек, одноклассник мой, у которого было совершенно невообразимое... Он был очень талантливый, и у него было невероятное чувство юмора. И его шутки были очень всегда глубокие, очень просто разрывающие шаблоны, я бы сказал так. Я несколько лет подряд, вот последние классы, приходил домой, у меня живот болел от смеха, пресс болел. Я хорошо себя пресс накачал вот на этом. Но вот эти шутки, они принадлежат нашему менталитету. Вы знаете, тема про менталитет, она на самом деле здесь, ну, тоже очень, очень важна. Я знаю три языка, очень хорошо знаю. Вот свой, прибалтийский, ну, свой русский, прибалтийский и английский. Очень хорошо их знаю. Почти свободно разговариваю на тех тоже двух языках. И я считаю, что это очень большая удача знать другие языки, потому что это единственный, ну, почти единственный способ соприкоснуться с другим, ну, менталитетом другого этноса какого-то, другой вот идентичности культурной. У меня была возможность очень много беседовать на английском как-то раз с одним человеком. Был приезжий вот из Германии, аспирант философских наук. Мы с ним очень много беседовали на английском языке. Немец, да. И мы с ним так много беседовали, что в какой-то момент я начал ощущать, что у меня мышление переключается на английский язык. И я ощутил, я не испугался этого, я не отторг это, я дал этому произойти и дал этому, ну вот, пустил на самотек, так сказать. И я ощутил, что у меня в голове начали появляться вообще совершенно другие идеи, которые вот мне никогда бы не пришли, если бы я оставался на русской волне, так сказать. Я начал видеть совершенно, замечать совершенно новые какие-то вещи, которые раньше бы я не замечал. Ну и потом я вернулся, ну, как бы на русское мышление, но вот это вот расширение, для меня произошло расширение границ моего, ну, мировоззрения и миропонимания. И я понял, что такое соприкоснуться с менталитетом другого этноса. И в дальнейшем, ну, как бы с прибалтийским языком, я уже, ну, разговаривая на этом языке и общаясь с людьми, с носителями этого языка, я уже по-другому с ними общался. Я ощущал, как будто вот именно вот, насколько мы отличны. И я видел их идентичность четче, ощущал, я уважал, ну, и сейчас уважаю наши различия, я уважаю уникальность их менталитета. Некоторые идеи, некоторые шедевры возможны только в их менталитете. Ну, скажем так, некоторые особенности этих шедевров возможны только в чужом менталитете. И познавая чужой менталитет, ты осознаешь свой собственный менталитет еще лучше тоже. И выделяешь его ярче, ну, видишь все грани как-то четче. Намного уважительнее относишься к другим языкам, этносам, культурному многообразию.
Я думаю, что большинство наших людей за культурное многообразие. И мне тоже никогда непонятно было. Я, например, в Эстонии разговаривала со своими русскими друзьями. Я говорю, ты знаешь что-нибудь по-эстонски? Живешь всю жизнь здесь, там, больше там, 20 лет, больше 30. Ну, знаю, лапс, кролики. Прекрасно, даже я, приезжая в Эстонию, крайне редко знаю больше, чем знаешь ты. Мне, честно говоря, никогда было непонятно, как, живя в стране, не знать языка этой страны. Это неуважение, на мой взгляд. И, конечно, в этом смысле, я думаю, что нам всем нужно быть чутьче, что ли, к другим культурам и стараться их познавать, и это, безусловно...
В диалоге культур есть невероятный потенциал, на самом деле, по развитию нашей собственной идентичности и идентичности той культуры, с которой мы будем общаться. У нас, да, вот среди тех людей в Прибалтике, с которыми я общался, да, бывали русские, которые вставали в позу, я не буду учить вот этот язык и все, хоть меня убивайте, я не знаю. Но я всегда, ну, как бы, я не особо одобрял такой подход, потому что, ну, ты сам сейчас вот отказываешься от саморазвития. Ты извини, конечно, но это такая примитивная поза, если честно, как по мне. Но, как бы, это долго объяснять тоже, и не всегда есть возможность это всем донести.
Ну, я бы тут, на самом деле, хотел Андрею задать вопрос. Андрей, вот ты жил в стране, где вроде бы гораздо почище, чем у нас и в нашем городе. Мне всегда казалось, что у нас люди так себя ведут на земле, потому что, кажется, широка Россия-матушка, сколько ни мусори, все равно все не завалишь. Но оказывается, что у нас тоже ресурсы ограничены. Просто люди так себя ведут. Ты же рассказывал, что у тебя эта деятельность началась еще там. То есть каким-то образом ты это все-таки замечал, и как-то это тебя тронуло. Потому что меня это тронуло, когда я насмотрелся всякой жести во дворах и в лесах у нас в городе и вокруг города. У вас это тоже возможность такая была?
Скажем так, таких свалок, конечно, там, откуда я приехал, не было. Я жил рядом с лесом, и в лесу, ну, не было дворников никаких. Но, к сожалению, были все-таки личности, которые там гуляли. То есть это лес, который рядом с микрорайоном. Очень хороший лес, я бы сказал. То есть, ну, такой... Не лесопарк, а именно прям такой уже диковатый лес. Вот. И да, как ни крути, все равно найдутся и пьяницы, алкоголики и наркоманы, я хотел сказать. Соответственно, они в лесу там, не знаю, выпили, там покурили, все это выкидывают тут же. А я видел очень много вот с нашего района людей, которые тоже там гуляют, они ходят с кулечками и собирают за другими мусор. Мусора не так, чтобы много, но есть. И я сам тоже ходил с кулечком по этому лесу на протяжении нескольких лет, прибирал за другими. Для меня это, кстати, была, я бы сказал, такая морально-психологическая практика, потому что сначала, когда я начал вот это прибирать, мне было очень сложно не возненавидеть этих людей. То есть я начал, ну, молча сам про себя обзывать их там, что вот, ах вы свиньи, да что же вы за воспитание. И вот эта вот, вот эта токсичность внутренняя наросла, когда я это заметил, что я, ну, сам становлюсь грязным внутри из-за всего этого. Ну, для меня это тоже было интересным опытом, и я начал сам с собой работать, чтобы сохранять свою внутреннюю чистоту. Просто не произносить зря грубых и грязных слов, даже если, ну, про себя их произносить. Самому не загрязняться от этого мусора, который я собираю, как бы. Ну вот, мне кажется, я преуспел. А здесь я приехал в Екатеринбург, и, наверное, почти первое, что я сделал, скажем так, я чувствовал, что у меня есть пространство, которое можно заполнить интересной активностью. Я тоже видел замусоренность города, и я начал искать каких-то единомышленников, что ли. Ну, волонтеры, там что-то, экология. Нашел несколько сообществ ВКонтакте. Некоторые мне не понравились, там были, ну, такие токсичные записи. Некоторые мне не понравились, потому что там были публикации, скажем так, где плохо отзывались вообще о России, скажем. А потом наткнулся на... вот группу Шамиля, «Добрый десант Екатеринбурга». Я смотрю, там вот там все по делу, там никакой грязи, токсичности, там хорошо. Я сразу написал туда, А можно присоединиться вот к вам, там, к патрулям тоже ходить, там, с мусором помогать, с мусором бороться? А у меня ВКонтакте, в аккаунте написано, ну, город Прибалтийский. Он говорит, ну, так вы вон живете в своем городе, вот там и боритесь. Ну, молодцы, конечно, но флаг вам в руки, как бы. Я такой, ну, я вообще-то на самом деле, ну, как бы, здесь, что в Екатеринбурге, поэтому хотел бы вот тоже, как я сказал тогда, помогать развивать культуру чистоты. Вот, ходили, грубо говоря, по району, отслеживали свалки, надписи, которые пропагандировали наркотики, вот это все фиксировали, и мне очень понравилось, и мы продолжили.
Значит, Шамиль отшил сначала, да, Андрей?
Не совсем так, я просто увидел человека, который хочет что-то делать, но первая реакция — человек живет даже не в этой стране. Я порадовался, потому что на самом деле концепция Кодозора, которую я уже много месяцев продвигаю, она, как мы хотим видеть, для всех городов, для стран, потому что технология там одна и та же. Человек живет в каком-то городе, находит какую-то проблему и либо сам устраняет, либо передает в административные органы. Мне кажется, в любой точке на планете, где есть государство, есть такая система, что гражданин этой точки, хоть в Бразилии, хоть в США, может написать в государственный орган своего города, чтобы уберите свалку, допустим. Я таким образом хотел объяснить, что вот да, есть такая технология, что мы проводим эти рейды и передаем в администрацию. Я бы очень рад вам помочь, но, по-моему, между нами несколько тысяч километров. Вот, и Андрей тут говорит, что на самом деле он уже в Екатеринбурге и рад бы присоединиться, а у нас как раз предстоял в выходные рейд по Пионерскому. Я такой, о, приходи. Все, вот так и мы начали, и общение, и наши патрули. На самом деле, мой проект страдает тем, что несмотря на то, что это называется сообщество «Добрый десант», там десантник фактически всегда один. Вот, там иногда присоединялась еще одна моя знакомая девушка из православной тусовки. И вот Андрей пришел и очень активно стал помогать.
Уважаемые братья и сестры, сегодня гостями нашей студии были экоактивист Шамиль Зарипов и участник группы «Добрый десант» Андрей. Продолжение разговора слушайте в следующее воскресенье. Храни всех Господь!